Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается целой серии действий, которые под шумок вот этих вот буйных украинских событий развились в Государственной Думе России, и которые вроде бы напрямую с Украиной не связаны, но тем не менее чувствуется, что под шум, так сказать, украинской канонады политической, пока еще, слава богу, не военной, их бы очень хотелось бы Кремлю протащить, как бы незаметно и как бы в развитии той ситуации, которая сложилась на Украине. Мне это о чем-то напоминает вот тот самый прецедент Беслана, под шумок которого отменили выборы губернаторов.
И создали общественную палату.
И создали общественную палату. Ну, второе, так сказать, действие, оно гораздо менее значимо, чем первое, но тем не менее... Ну,
преподносилось важный, да, важный шаг к развитию демократии. Уж если отменили выбор губернаторов, то общественную палату-то сомнений нет, что от нее... Да и, собственно, события показали, пользы-то от нее дофига. До сих пор не знаем, куда эту пользу девать.
Ну да, но это все равно, как понимаешь, украв портмоне, дать тебе в обмен конфетку, понимаешь, сказав там, утешься этим самым. Здесь на самом деле речь идет о вещах, так сказать, более серьезных. Ну, например, известная депутат госпожа Яровая предложила давать аж до 15 лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Надо сказать, что таким образом потолок по этой статье станет таким же, как, например, для статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство».
Надо сказать, с учетом того, что у нас массовыми беспорядками так считается, что ты стоишь на месте, тебя бьют по голове дубинкой, ты закрываешь свою голову от удара дубинки, и это считается, что ты принял участие в массовых беспорядках.
Угу. Ну, на самом деле... Как бы речь идет вроде бы об организации массовых беспорядков, но, как ты понимаешь, это целиком во власти наших органов, кого считать организацией.
Уж организация это еще проще приписать, да, чем участие.
Знаешь, да, так сказать, поскольку термин организация расплывчатая, так сказать, если ты крикнул кому-то, так сказать, защищайся или, так сказать, не, так сказать, смотри, на тебя бьют, то ты уже организовал действия другого человека.
Ты на пятнашечку наговорил уже.
Да, следственно, являешься организатором. Да, вот это совершенно понятно. Вот. Таким образом, под флером вот этих вот украинских событий нам пытаются, так сказать, всучить такую вот совершенно драконовскую статью, которая, значит, ну, как говорится, ни в какие ворота не лезет, особенно с учетом того, что организации массовых беспорядков, самые большие, массовые беспорядки у нас, на которых мы с тобой, кстати, присутствовали, это была Болотная площадь. Вот. Значит, как бы давать по пятнашке за то, что люди просто пришли на Болотную площадь выразить свое мнение, а кого-то из них решили назначить организаторов массовых беспорядков, ну, это круто. Ну, кстати сказать, помимо пятнашки за организацию беспорядков, еще предлагается и пятерка за... организацию несанкционированных акций и пикетов. То есть это прям статья про Лимонова написана. Вот. Но для тех, кто организует вот такие вот несанкционированные акции, значит, соответственно,
предполагается... Не просто так. Там отменили, так сказать, очень существенную часть права. Я не знаю точно, как она называется, но я знаю совершенно точно, что записано, что за одно и то же преступление или правонарушение дважды заказывать нельзя.
Угу.
А здесь именно, так сказать, если ты три раза в течение полугода попался под административное нарушение, то на тебя заводят уголовное дело. То есть двойное наказание за одно и то же деяние.
Ну да.
Поэтому
ну...
это нарушение какого-то, я не уверен точно в терминах, как нарушение какого-то серьезного принципа.
Нет, это фундаментальный принцип, да, юридического международного права, так сказать, о том, что, да и вообще юриспруденции как таковой, что нельзя дважды нести наказание за одно и то же деяние. Кстати, это записано даже и в нашей Конституции. Но это уже совсем мелочь, вот, поскольку...
Так кто на Конституцию сейчас смотрит?
От Конституции и так остались, так сказать, одни ошметки. И вообще, я, кстати, заметил по последним всякого рода судебным делам, в которых мне пришлось участвовать, что как бы ссылаться на Конституцию становится неприличным в судейском.
Это отягощает вообще
да, да,
деяние. И самое ключевое слово, которое произносят судьи, что вы своей конституции мне в глаза тычете.
Да, своей.
Это же причем, своей да. конституции, что вы мне в глаза тычете. Это, да. это известный, так сказать, ответ да. судей на упоминание о конституции.
Да. Ну, что еще добавить о законодательных новациях, которые пытаются пропихнуть под шумок, так сказать, украинских событий. Выдвинут законопроект о том, чтобы давать 5 лет тюрьмы за реабилитацию нацизма. Точнее говоря, как это сказано тут в законопроекте, дополнить Уголовный кодекс статьей о реабилитации нацизма и в ней, да, в ней предполагается карать за одобрение или отрицание преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом, и за распространение заведомо ложных сведений о действии армий стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.
Вообще, то есть, по крайней мере, надо подменить собой Нюрнбергский трибунал и отменить его решение. То есть так, да. в общем-то... Слаб же не получается. Ну, как это сделать технически, я даже сложно себе представляю.
Про Нюрнбергский трибунал, когда здесь встретилось упоминание в законе, у меня это вызвало особо, меня привело в особо забавное чувство, если учесть, что вообще-то в Советском Союзе в начале, а в России уже потом, на сегодняшний день, опубликовано всего где-то около 10% реальных материалов Нюрнбергского трибунала. Вот остальные 90%, они существуют. Они вроде бы как бы не секретные. И как бы находятся на языках, так сказать, народов стран-победительниц. То есть, может быть, на английском, французском, так сказать, их можно найти. А вот на русский язык как-то их все целиком, начиная с советской власти и кончая российской, переводить не горячатся. Вот наказание за то, что не установленных, так сказать, за отрицание преступлений, установленных трибуналом, это пожалуйста. А вот точное знание того, что, собственно, происходило на трибунале, что отвечали обвиняемые, подзащитные, в чем состояла суть решений, за что именно каралось, а за что не каралось, вот это как-то гражданам знать не обязательно.
То, что дает возможность произволу в суде.
Ну, во-первых, да. И, во-вторых, это дает возможность все-таки оценить решение Нюрнбергского трибунала во всей своей полноте. То есть, кого и за что конкретно наказывали. И в чем, собственно, отрицание это может состоять. Поскольку нет официальных материалов, значит, не на что сослаться. А, следовательно, у судей появляется полный произвол относительно того, как они могут интерпретировать это отрицание итогов Второй мировой войны.
Причем, я замечу... в этом есть глубинный смысл, потому что если посмотреть на решение Нюрнбергского трибунала, ты увидишь в них полную аналогию с действиями путинского режима. Угу. И именно поэтому не публикуют, потому что человек беспристрастный, прочитав решение Нюрнбергского трибунала, узнает очень много нового, что оказывается... 60 лет назад Нюрнбергский трибунал осудил именно то, что делает сейчас Путин. Это большая неприятность для него. Зачем переводить подобные вещи? Надо абстрактно сослаться в Нюрнбергский трибунал, не говоря о том, что он говорит. Это логично.
Ну, поскольку мы этих...
Так, собственно, поступала и инквизиция, так сказать. Она по латыни все трындели что-то и говорят, ты нарушил, так сказать, законы, сказанные в Библии. А чего за законы, когда они не переведены на родной язык носителя этого языка, и он не знает, о чем идет речь. Но зато инквизиция знает. Она латынью владеет. Так и здесь. Ну, так да. что аналогия здесь полная с этой частью.
Ну, опять же, поскольку этих полных решений нет, то трудно сказать, в какой мере они соответствуют действиям или недействиям нынешнего путинского режима. Я просто хочу отметить, что вообще сама по себе формулировка вот этой вот реабилитации нацизма и отрицания преступлений установленных трибуналов, оно может толковаться исключительно широко, начиная от Катыни и кончая, так сказать, Холокостом, вот, все может быть подведено под эту гребенку. Вот, и она будет, может чесать сколь угодно широко или узко. Вот, это вот второй такой момент. Ну и третий момент, который тоже входит в этот законодательный пакет, который тоже до кучи оказался, так сказать, в Государственной Думе, это предложение запретить иностранные социальные сети. такие как Facebook и Twitter. Я сразу подчеркну, что я лично не являюсь поклонником ни Facebook, ни Twitter. Вот. Но, тем не менее, обоснование...
Ты знаешь, как они называются? А, в общем-то, получается, ты их реабилитируешь в своих текстах.
Не, ну, речь идет...
Речь идет для продвинутого судьи, так сказать, то, что ты сейчас наговорил, уже на пятерочку тянет. Если ты знаешь слова Facebook и Twitter и знаешь, чем они отличаются, то это, в общем-то, состав преступления налицо.
В общем, обоснование, во всяком случае, этого законопроекта в том, чтобы защитить персональные данные и личную информацию наших соотечественников, поскольку серверы ресурсов не находятся на территории России. А если бы они, дескать, находились на территории России, то персональные данные и личная информация наших соотечественников была бы жутко защищена, и все бы соотечественники от этого прыгали.
Даже как данные ГИБДД, так сказать, она же защищена, правильно?
Ну да.
Никто не знает. Из налоговой инспекции ты ничего не можешь узнать.
Можешь узнать, за исключением, если ты только не пойдешь на митинг или на горбушку, и тогда ты узнаешь даже того, чего не знает и ни ГИБДД, ни налоговая инспекция.
Но... Фейсбук это еще хуже, чем горбушка.
Да.
Я не знаю, что такое Фейсбук с ее Твиттером, так сказать, но я чувствую хуже горбушки.
Да. Но во всяком случае речь идет о том, чтобы их запретить, поскольку сервера не находятся здесь, а следовательно, значит, вот эти вот персональные информации наших соотечественников, она находится где-то на зарубежных серверах под контролем слежки АНБ США и так далее и тому подобное. Причем россияне даже не могут на них подать в суд за утрату своих персональных данных и личной информации. Я вообще-то не слышал еще ни об одном россиянине, ну, может быть, из числа кремлевских за исключением, который бы пожаловался и вообще на то, что его персональные данные и личная информация куда-то делись или были кем-то использованы из Фейсбука или Твиттера, и поэтому, дескать, он не знает, на кого подать в суд, потому что это злодейство произошло, вот, а он оказался полностью беззащитным. Значит, речь идет, естественно, о другом. О том, что через Фейсбук или Твиттер, в отличие от средств массовой информации, люди имеют возможность выражаться свободно, причем возможность заткнуть им рот, так как это делается через официальные российские СМИ, там, к сожалению, отсутствует. Вот именно потому, что сервера этих организаций не находятся на территории РФ, и им нельзя там распоряжением прокуратуры просто сказать: а ну-ка, ребята, вычеркните эту страницу, или вообще закройте этот ресурс, или вообще закройте этот блок. Вот нельзя, наплюют там на решение прокуратуры. Поэтому закрывать не получается. То, что они сейчас делают массово со всеми сайтами, зарегистрированными в сети РУ или не в сети РУ, когда они просто прекращают без всяких оснований на основании росчерка прокуратуры к ним доступ, как это произошло с Каспаров.ру, с Ежом там и так далее. Я не являюсь особым поклонником этих ресурсов тоже. Но я просто хочу сказать, что это были некие альтернативные точки зрения, кстати, не тождественные моей, которые, тем не менее, выражались, и слава богу, что они имели возможность выражаться, что и была возможность вообще с ними как-то сопоставить свои точки зрения. Вот сейчас то, что добиваются запретом этих иностранных сетей, это возможность поставить, по сути дела, вес интернета, свободу выражения мнений в интернете, замечу, не каких-то организаций, а конкретных людей, под контроль на уровне их запрета или изъятия, как говорится, из обращения, как только они поимели наглость быть выраженными. Вот речь идет, по сути дела, об этом, о втыкании массового кляпа такого в рот, так сказать, всем, кто имеет возможность самовыражаться и выражать точку зрения, отличную от официальной. Я хочу сказать,
я согласен, что Каспаров.ру, Ёж и Грани – это гораздо хуже Майнкамф, потому что Гитлер уже помер, так сказать, и при всем желании он нанести урона Путину не может. Так, и поэтому, запрещая Майнкамф, надо запрещать Ёж, Каспаров.ру и что там еще, так сказать,
Грайнеру,
Твиттер и Фейсбук. Потому что это реальная угроза.
Понимаешь, я, честно говоря, не верю, что Майнкамф, он может быть реальной угрозой российскому режиму. Потому что речь идет о книге, имеющей чисто историческое значение, уже вековой давности. И поэтому запрещать его и, во всяком случае, бояться его подрывного значения с тем же успехом можно, что и коммунистического манифеста 1848 года издания. С того времени уже ушло масса времени, и не надо полагать, что каждый, кто прочел коммунистический манифест, тут же становится, так сказать, коммунистом. Равно как каждый, овладевший и взяв на себя труд овладеть Майнкамфом, он не станет нацистом автоматически. Это чисто историческая книга о событиях там 25-26 годов прошлого века, которые привязаны к историческому периоду и, соответственно, никакого подрывного значения не имеет. Она является неким пособием для революционеров, в этом смысле полезна, это факт. Но то, что она сама по себе не носит никакого, так сказать, взрывного заряда до ныне существующей власти, это тоже совершенно очевидно. Это бред собачий. А что касается Фейсбука, Твиттера и всех прочих средств массовой информации, то это, конечно, очередная попытка заткнуть рот общественному мнению России, в чем-то аналогичное, знаешь, вот брежневскому закону о запрете анекдотов. Помнишь, появилась какая-то такая статья где-то в 80-е годы, когда, или в 70-е, даже в конце 70-х, когда анекдоты политические стали особенно популярны, так сказать, среди интеллигенции и неинтеллигенции. Как-то там это было, антисоветская пропаганда, что ли, это называлось, или что-то в этом духе. Короче, это была статья за анекдоты. Вот, за такой политический анекдот, не вовремя рассказанный при ненужном числе свидетелей, можно было получить реальный срок, и были люди, которые его получали. Я не говорю, что это прекратило политические анекдоты, просто говорю о том, что такая попытка сделать была. Вот, на мой взгляд, это попытка накинуть, так сказать, платок на роток Твиттера и Фейсбука, это в чем-то аналогично советской статье про анекдоты. Как известно, эта статья советский режим не спасла. Я также сомневаюсь, что запрет Фейсбука или Твиттера, он имеет хотя бы гипотетические шансы спасти путинский режим. Но то, что он идет тем же самым путем и пытается таким же самым образом воспрепятствовать своим гражданам выражать свое мнение, это, конечно, некий рецидив конца 20 века, и я думаю, что это такой признак, по которому нынешняя власть показывает, насколько она обречена, и что им нечего противопоставить независимому общественному мнению.
Ты забыл одно из нововведений, которое сейчас пытаются ввести, это дать обязанности без прав тем блогерам, у которых посещение в день больше 3000 человек. Mm. Это, значит, приравнивается к СМИ, к средствам массовой информации. И, соответственно, подпадают под закон о СМИ, в котором все достаточно укручено, и можно там и прикрыть, и отцензурировать, и нанести урон, так сказать, судебными делами и прочее, прочее, прочее. Пока установили такую раму, нам надо какое-то количество зеркал, я думаю, запастись, чтобы каждое из зеркал было меньше 3000.
Ты знаешь, контролировать. Нет, ты знаешь, Саш, вообще бредовость этого закона, вернее, не закона, а законопредположения, поскольку форму закона он все-таки еще не обрел, равно как и все те предыдущие темы, о которых мы говорили. Это пока только некие новации, как бы сюжет для дискуссий и, видимо, вброшенные сейчас в общество для того, чтобы почувствовать его реакцию. Мол, как общество реагирует на это? Вот проморгает оно это или, наоборот, как-то на это среагирует? Я думаю, что статья вот это вот про приравнивание блогеров к СМИ, это особенно тупая по своему исполнению. То есть и прочие законы не блещут, как говорится, избытком интеллекта. Но этот особенно тупой. И тупой по простой причине. Потому что СМИ, прежде чем регистрироваться, то есть прежде чем выпускаться, оно должно зарегистрироваться. Иначе его просто не выпускают. А блог, он существует независимо от регистрации. Вернее, он не требует какой-либо официальной регистрации.
Пока.
А как пока? Приравнивая его или не приравнивая его к СМИ, все остальное уже зависит от числа читателей блога. Вот захотело его, прочло 200 человек, а захотело, прочло 3000. Автор блога, он контролировать это даже теоретически не может.
А налагать... Я думаю, что путинский режим все-таки будет требовать регистрацию за право пользования авторучкой и бумагой. Мало ли человек напишет на бумаге, и она пойдет по рукам, этот список. И вдруг его почитает больше 3000 человек. В общем-то, логично, да, требовать у человека, прежде чем он купил ручку и листок бумаги, на который писать, чтобы он зарегистрировался как автор. Ну, там, соответствующие характеристики от правкома, парткома, там, так сказать, и комсомольской организации. Ну, и легкая регистрация в течение там, 2 месяцев, может быть.
Ты знаешь,
и пиши, Саш, сколько хочешь.
Ты знаешь, Саш, все это, конечно, уже дежавю. Вот, потому что мы прожили с тобой за наше политическое время самые разные периоды
Ну, ксероксы регистрировали.
Ксероксы регистрировали. Но я тебе
пишущие
хочу...
машинки.
До ксероксов, вот именно, до ксероксов были пишущие машинки, которые тоже подлежали регистрации, поскольку на них хоть 5 экземпляров через копирку, но можно было отпечатать. И вообще весь самиздат 70-х годов, он базировался, кстати, не на ксероксах, а именно на пишущих машинках. Я, правда, в 70-е годы уже не застал эпохи их регистрации. Вот, они все-таки продавались, не регистрируясь. Это было чуть-чуть раньше, в 60-е или в 50-е годы.
Их брали отпечатки, характерный почерк машинки.
Да, 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 да.
Где-то какие-то были неисправности в буквах. Они фиксировались, да. И потом КГБ выясняло, на какой машинке напечатана прокламация враждебная. Это правильно.
Но это в то время, когда пошивок было мало. Когда их стало много, то стало понятно, что КГБ не может переварить такой объем информации, и это кинули. Вот то же самое и с ксероксами. Пока они были огромными ящиками, которые стояли за железными дверями в отдельных учреждениях, еще можно было как-то контролировать приход-расход там. Хотя и там умудрялись печатать самые разные самиздат. Вот. А когда сейчас...
То есть, ксерокс... В основном «Мастера и Маргарита» печатали втихаря?
Ну, не только «Мастера и Маргарита». Я встречал там самые разные. Я интересовался лично политическими произведениями и, в общем-то, получал их в достаточно большом объеме. Часть из них до сих пор у меня сохранилась, так сказать, просто как память о той ксероксной эпохе. Вот. Но я хочу сказать, что как только ксерокс стал массовым, так сказать, предметом, который можно сейчас купить в любом магазине, естественно, вопрос его регистрировать и вообще приравнивать к СМИ совершенно бессмысленным. Так вот, я хочу сказать, что вот эта ситуация с блогами и блогерами, она уже опоздала. То есть та эпоха, когда блогеров было мало, а читателей у них, может быть, и приближалось там к 3 или 4 тысячам, она уже прошла. Вот уже блог стал массовым каким-то явлением. Я, например, с ними снова говорю, им не пользуюсь. Но масса людей им пользуется. И на сегодняшний день пытаться представить вот этот блог как средство массовой информации, наложить на него какие-то ограничения, это совершенно нереализуемая идея, доказывает просто тупость тех, кто ее предлагает как реализацию. Поэтому я не знаю, конечно, в какой мере этот законопроект или это законопредположение пройдет через Государственную Думу, но если оно все-таки пройдет, то это будет просто мерилом той тупости, которой нынешний путинский законодательный орган способен себя обречь. Ну, эта мера тупости, конечно, безгранична, и у нее нет предела, но мне почему-то все-таки кажется, что на каком-то этапе они остановятся, поняв, что речь идет о полном бреде, который ни теоретически, ни практически совершенно неосуществим.